Простите, скажите, пожалуйста. На последней лекции первого семестра мы уже с вами начали немецкую классическую философию, и мы с вами прошли философию Иммануила Канта. Но вот я не поняла, от одной группы слышала, много чего подзабылось. Будем повторять или сразу пойдем дальше?
Можно повторить, можно повторить. Да, лучше повторить.
Тогда, но только будет кратко, не будет подробно, потому что надо было не кому-то. Но прежде всего вы должны знать тех, кто относится к немецким классическим философам. Это все будет в тестах. Карл Фихте, Фёдор. Мы идем дальше, но повторим немного материал прошлой лекции. Итак, Иммануил Кант. Нужно знать основные труды, это точно будет в тестах. Это просто для себя, поэтому повторяйте, запоминайте. Да, ребят, выйдите, пожалуйста, и зайдите через ту дверь, и закройте дверь. Выйдите, закройте дверь и зайдите через тот вход. Так, значит, еще раз. В тестах будут фигурировать, поэтому запоминайте. Так, идем дальше. Тут ничего нового, старайтесь запоминать. По поводу моих выложенных презентаций, в ЕОИС есть моя лекция по философии Канта. В принципе, с текстом. Просто вот ребята пришли, сейчас пока еще не подключили БРС вас, поэтому вроде бы лекция еще по Канту не видна, да, в ЕОИСе? Так, ну она должна появиться. Ну, обещали подключить БРС. Ну, а пока работаем так. То есть только по Канту. По Канту есть лекция в БРС, в ЕОИСе. Итак, тоже напоминаю, нас в философии Канта будет сегодня интересовать идеология и этика. Конечно, три работы из тех, что фигурировали до этого классического критического периода, критика способности и суждения посвящена эстетике. Но, в общем-то, мы на эту тему вроде бы не говорим, и по эстетике, это учение о прекрасном и безобразном, скажем, то, что является основой искусства, вроде бы в билетах нет, поэтому мы опускаем для экономии времени. На гносеологию Канта, работа критика чистого разума, по влиянию философии Дэвида Юма. На этику Канта, учение добре и зле, повлияло учение работы Жан-Жака Руссо, того просветителя, который занимал диаметрально противоположную позицию в отношении к основным идеям посвящения. Его философия сердца, философия нравственности повлияла на учение, этическое учение Иммануила Канта. Работа критика практического разума. Практическая философия – это та философия, которая вас ориентирует в реальной жизни. Что такое? Что-то у меня изменилось форматирование, что не влезает все. Итак, вспоминайте. Выйдите, пожалуйста. Закройте дверь и пройдите там. Еще раз говорю, кто опаздывает, заходите там, пожалуйста. И проходите через эту дверь. Итак, кантовский агностицизм. Помните, мы говорили о агностицизме Юма. Теперь агностицизм Канта. По Канту мир объектов распадается на два мира. На мир вещей в себе, ноуменов, и мира вещей для нас, феноменов. Дело в том, вспоминайте феноменализм Юма, что вещь в себе. как Наоми оказывается для нас непознаваемой. А вещь для нас, то, чьим явление является перед нами, является феноменом нашего сознания. И это только феномен моего сознания. К вещи в себе как таковой, эта вещь для нас имеет очень отдаленное отношение. И так получается, что мир как таковой оказывается недоступным нашему познанию. Этот мистицизм Канта вытекает из мистицизма Юма. Дальше. Что у нас получается? Что целостная картина окружающего мира, возникающего в разуме на основе ощущений, есть всего лишь видимый разум и чувствами образ внешнего мира, который не имеет ничего общего с реальным миром. Вот эта проблема реальности вот выносится нами сейчас в ближайший кружок, который состоится в понедельник. Будем разбираться с этой темой. Будем повторять философию Беркли и Юма, философию Канта и пойдем дальше к тем типам реальности, с которыми сталкивается современное сознание современного человека. Выйдите, пожалуйста, и зайдите там, и закройте, пожалуйста. Бесконечно. Так. Итак, реальность как таковая феноменальна, и она есть не что иное, как то, что воспринимает субъект. Реальный мир является совокупностью вещей в себе, наоменов, которые не могут быть поняты разумом. Человеческий разум может познать лишь вещь для нас. Феномен, явление, но не сущность вещей. Поэтому Кант, вы заметьте, если по сути Юм подходит к агностицизму, и это, извините, протокол, это все, это не подлежит, в общем-то, изменению, обсуждению. Как ни странно, дуализм Канта и его агностицизм, наоборот, явился тем порогом, от которого отталкиваясь от... Выйдите, пожалуйста. И без курки зайдете в другую дверь. Нет, выйдите через ту дверь. И заходите, если опаздываете, через ту дверь, которая открыта. Да. А как называется? Ладно. Ну так вот. Кант, отталкиваясь от этого дуализма и мистицизма, ставит перед собой вопрос. Если человек имеет дело не с вещами так называемого объективного реального мира, а только с феноменами своего сознания. То может ли существовать такое знание, которое никогда не будет опровергнуто в опыте? Ну, ответ или аполитическое знание, которое будет носить всеобщий характер и вечный, неизменный, по сути. Вопрос, вернее, ответ вытекает из вопроса. Это знание, то знание, которое может быть всеобщим и вечным, оно должно быть независимым от опыта. То есть оно должно быть каким? Рациональным. То есть вот вам особенность немецкой классической философии. Она есть рационализм. Если 18 век, эпоха просвещения как таковая, вся эта эмпиризм, той или иной степени либо объективный, как у Гегеля, либо священник, либо субъективный, как у Бакхтиёма, то немецкая классическая философия – это уже рационализм. То есть, если это знание может быть только теоретическим, то базовым являются законы человеческого мышления. Базовым является такая наука, как математика, истины которой полностью вытекают из природы человеческого ума. И они неизменны до тех пор, пока существует человек. Поэтому Кант конкретизирует эту свою задачу через три вопроса. Как возможна чистая математика, как возможно чистое естествознание и как возможно чистая метафизика. То есть без примеси эмпирики и опытного материала. И исследуя саму природу познавательных способностей человека, Кант говорит о том, что нужно различать такие уровни познавательные, как уровень наглядного созерцания, через которое происходит восприятие внешнего мира. Это как бы некая призма, которую мы набрасываем на воспринимаемые явления. Это призма пространства и времени. Пространство и время не есть атрибуты объективной реальности. Это есть особенность, априорная, да, опытная особенность природы человеческого познания. Именно этот уровень наглядного созерцания отвечает на вопрос, как возможно чистая математика. Потому что в математике мы знаем два раздела. Алгебра и геометрия. Алгебра или чисто лежат в основе времени, а пространственные моменты, ну, связаны как раз с восприятием объектов. Так вот, второй уровень рассудок связан с восприятием вещей, но уже не в пространстве времени, а понятийно. Оказывается, что мы живем, человек живет не в мире вещей, а в мире смыслов. А смысл – это то, как мы называем данную вещь. Если это доска для глажения белья, то я буду на этой доске гладить. Если это, скажем, поверхность, на которую можно наклеить обои, то, соответственно, будем клеить на нее обои. А если это крышка стола, то мы будем сидеть за столом, а на крышку стола поставим там все, что нам нужно. Например, накроем стол. То есть, оказывается, ну, грубо говоря, нас окружают люди, но когда впервые незнакомый человек заходит в дверь, мы узнаем, кто это мужчина или женщина, как правило, узнаем. Бывают разные случаи. Он жил не в наше время, поэтому он не понимает, что могут быть очень интересные обманки. Но, тем не менее, уже впервые воспринимаемый объект мы узнаем и говорим, мужчина, женщина, преподаватель, студент. То студент приходит в аудиторию, мы его узнаем. Преподаватель заходит в аудиторию или... У нас есть представление, что есть что. И, как я уже сказала, открытие в том, что то, что человек дает имена вещам, сказано даже в Библии. Именно то, что чем является данная вещь, это заложено тем смыслом, который мы приписываем ей. В принципе, любой вещью можно пользоваться по-разному. Особенно простой вещью, например, палка, да? Ее можно пользоваться по-разному. Но если вещь сложная, то мы уже конкретизируем. То есть простая вещь, она универсальна. Сложная вещь, она более конкретна. поэтому связано с конкретным смыслом, конкретным использованием. И мы пользуемся вещи или относимся к человеку в отличие, именно от того, что мы про него знаем. Тут эксперименты проводить не буду. В группе я проводила. Ну, такое. Или уже забыли. Ну, скажем, если я приду и скажу, здрасте, я вот мама такого-то студента, я бы хотела попросить у вас помощь. Я бы это же самое стала для вас другим человеком и значила бы совсем другое. Я сказала, извините, ребята, вот я новый. Давайте пойдем дальше, у вас времени мало, вообще-то я разошлась. Подобные примеры хорошо на небольшой аудитории, а не потом. Так, теперь этика. Отталкиваясь от Руссо, я только недавно вышла. Выйдите, пожалуйста, с верхней одеждой. Философии сердца и учением о нравственном воспитании очень повлиял на Канта. С точки зрения этики, а этика это учение о человеке, скажем, особом отношении с миром практически, мы должны различать, ну вот если мы рассматриваем субъекты, как представители двух миров, помните, был мир объектов, и мир субъектов. С одной стороны, человек представляет, каждый человек есть на уме, то есть вещь в себе. И как вещь в себе, он свободный и нравственный. Нравственность внутри нас. С другой стороны, любой человек, естественно, для нас, он выступает представителем человеческого рода, он является представителем в обществе, соответственно, вступает в отношения с другими людьми. И другие люди воспринимают его как феномен. Как феномен субъект зависим и морален. Ну, скажем так, я есть то, что я есть, но у вас в отношении меня может быть совершенно разная точка зрения. Правильно? И так по отношению к любому человеку. Если я являюсь преподавателем, я должна приходить на лекцию, читать вам лекции. Я уже впадаю в зависимость от данной ситуации. Вы также в данной ситуации впадаете в зависимость опять от этой ситуации. То есть мы выступаем здесь как зависимые. Моральный человек – это тот человек, который соблюдает какие-то нормы моральные. Нравственный человек свободен в своем выборе. Моральный человек должен выполнять те нормы, которые ему предписывает общество. Разница есть? Понятно, о чем речь? Так, что непонятно, ребята? То есть человек тоже проявляет себя в двух мирах. Каждый из нас есть то, что он есть, и независимо от того, то, что о нем думает. Так?
Да.
Я отвыкла, и ты я не знаю, понятно вам или непонятно.
Понятно.
Хорошо, спасибо. Идем дальше. Итак, еще один аспект. Значит, этика Канта – это этика долга, свободы и совести. И внутренним ядром этого учения является учение о категорическом императиве. Категорический императив – это внутренний закон. И сложность в том, что, конечно, Кант писал на немецком языке. А все книги, которые мы с вами читаем, мы читаем на русском. Поэтому иногда бывают сложности перевода. Еще раз, моральный закон – это закон, написанный не обществом или государством, который я обязан выполнять как член общества. Нравственный закон – это внутренний закон. Если хотите, поскольку Кант имел отношение к протестантизму, Германия, протестантская страна, я по пути Лютера, то Бог внутри меня. Следовательно, нравственный закон не может прописать только Бог, который внутри меня. И если я следую этому внутреннему закону, по отношению к обществу я абсолютно свободна. Это мой личный выбор, внутренний выбор. Так вот, нравственный закон внутри меня, так будет корректно. Но иногда нравственный переводит как моральный. Еще раз говорю, по сути, если отталкиваться от Руссо, то нужно различать, мораль – это внешние законы, нравственность – это внутренние законы. Иногда пишут, моральный закон внутри меня. Это не совсем корректно, потому что моральные нормы – это внешние нормы, внешние предписания. Так вот, самая известная формулировка эгоистического императива – поступай всегда так, чтобы максима или принцип твоей воли могла служить основанием всеобщего законодательства. Очень часто студенты трактуют эту формулировку неправильно с точки зрения зависимого морального человека. Они говорят так, поступай так, и пусть все поступают так же, как ты поступил. То есть, если ты являешься для всех неким шаблоном, то они становятся зависимы от тебя. Поэтому такая формулировка будет неправильной. То, что имел в виду Кант, звучит по-другому. Поступай свободно и сознательно. И пусть каждый поступает так же свободно и сознательно. Вы меня пугаете. Такая тишина. Ужас. Так, хорошо, идем дальше. Фихте Шиллинга мы проскочим довольно быстро. По Фихте Шиллингу только по одному вопросу будут на экзамене, поэтому больших требований я не думаю, что кто-то будет предъявлять. Но в тестах вопросы по Фихте Шиллингу будут. А что нужно обратить внимание? Прежде всего, основные труды. Чаще всего повторяется слово «наука учения» в разных вариантах. Существует, у него есть множество работ, связанных со словом «наука учения». Если вы встречаете название работы, то есть слово «наука учения», это чья работа?
Фихте.
Просто запомните. Да, он назывался «работа наука учения». С точки зрения рационализма, видите, критиковал всяческое откровение. Так, теперь что нам еще нужно знать? Вообще, в чем особенность немецкой классической философии? Знаете, есть некоторые моменты, которые объединяют многие учения немецких классиков, но Кант все равно находится за скобками. Почему? Вспоминайте, отличалось ли учение Сократа от учения Платона? Платон онтологизирует свое учение. У Сократа была онтология, то есть учение о том, что такое мир?
Нет,
не было. Вот в этом разница примерно то же самое. У Канта есть онтология, то, как устроен мир? Да. Скажите, пожалуйста, я...
Нет.
У него какие два раздела наиболее развиты?
Мессиология и этика.
Мессиология и этика. То есть он не пишет о мире, какой есть мир. Он пишет, что человек может о мире знать. Разница есть? Так вот, если Кант ставит конкретные вопросы, связанные с тем, как познавать мир, то начиная с Фихте, немецкие классики все время строят какие-то онтологические учения. И мы увидим сегодня, как эти онтологические учения могут принимать потрясающе изощренные формы. Это у Гегеля. Что же сказать про Фихте и Шеллинга? Еще раз, ставится задача чисто рациональная. Они пытаются вывести все многообразие мира из единого начала. Помните, единое начало в 17 веке называлось как у рационалистов? Единое начало у рационалистов 17 века как называлось? Есть общее, есть единичное. Единичное – это вещь, а всеобщее – ну, вообще-то субстанция. Ну, я думала... Ребят, чуть-чуть возвращайтесь к жизни. На экзаменах будут вопросы и первого семестра. Чуть-чуть возвращайтесь. Ну, так вот. Немецкая классическая философия что-то принимает за такое начальное, субстанциональное начало, и из него выводит все многообразие мира. Ну, вот в этом особенность немцев. Они педантично строят мир, исходя из какой-то одной идеи. Что, в общем-то, они хотят? Значит, смотрите. Как сказать? Я сейчас вам сразу попробую объяснить общее учение Фихте и Шеллинга. Для Фихте первичным, начальным, субстанциональной идеей является существование мирового «я», если хотите, мирового субъекта. И этот субъект что-то с ним происходит, и в результате появляется объективный мир. Короче говоря, он хочет объяснить, как из единого субъекта возникает многообразный мир объективный. Мысль понятна? Шеллинг же, наоборот, он за субстанциональное начало принимает существование мирового объекта, а потом объясняет, как из этого существования мирового объекта появляется субъект. Так, еще раз. В философии важным понятием является объект и субъект. В данном случае перед нами немецкая классическая философия – это объективный идеализм. И это, скажем, существование чего-то объективного, то, что имеет идеальные формы. Но суть такая. Значит, Фихте считал себя продолжателем учения Канта. Но как-то так не удалось ему найти общее с Кантом, скажем, в реальной жизни. И он продолжал себя считать кантианцем уже и после его смерти, после смерти Канта. Но если при жизни Канта, как мы уже говорили, обаяние человека не допускают расхождения и критики, если вы действительно, скажем, для вас этот человек является каким-то примером, идеалом и так далее. Но потом, когда этот человек уходит, вы начинаете мыслить свободно от его авторитета, начинаете мыслить уже свободно и начинаете критиковать. Вот Фихте считал себя кантианцем, но позднее стал критиковать философию Канта. Что не устроило, что не устраивало Фихте в философии Канта? Во-первых, его дуализм. Вот традиционно считается правильно монистическое учение о мире, когда мы из единого начала объясняем все существующее. А дуализм, он как бы считается неполноценным. Второй момент. Конечно же, Фихте был продолжателем немецкого романтизма и немецкого просвещения. А просвещение, как вы знаете, они верили в то, что человек может познать все. Это называемый гносеологический оптимизм. И агностицизм как-то шел вразрез с идеями просвещения. Вот Фихте хотел убрать вот эту проблему, чтобы мир оказался познаваемым. Первое, он хотел построить учение монистическое, в основе мира будет жить одно начало. И второе, чтобы в результате мир оказался познаваемым. Так, ребят, хотите поговорить, выйдите, пожалуйста, вопрос не мешает. Теперь смотрите, в основе, я не даю ничего сложного. Если вам хочется больше, кстати, для докладов, этого будет мало. Я вам объясняю самые элементарные вещи. Значит, я вам хочу объяснить главный прием Фихте, так называемая «я-концепция». Еще раз. Фихте исходит из существования единого мирового субъекта. Что у нас получается? Существует единое мировое «я». Но если хотите, пока я буду рассказывать, представляйте себе творение Бога мира. То есть существует абсолют, который для своего существования, чтобы ему не было очень глубоко, выделяет индивидуальные «я». Вы я? Вы являетесь я?
Да.
Знаете, сколько нас? Это только в этой аудитории, знаете? То есть единый мировой субъект, единое мировое я проявляет себя через существование множества индивидуальных я. Это первый тезис. Теперь дальше мы переходим к антитезису. Что же получается в результате? В результате индивидуальное «я» противополагает себе не «я». Ты «я» или не «я»? Ты «я» или не «я»? Так, ты «я»? То есть получается что? Вот здесь находятся те, кто являются носителями «я». Но по отношению, но одни другие «я», которые нас окружают, мы называем «я». Что у нас получается? То человек как вещь в себе – это «я». Как человек как вещь для других – не «я». Также появляется мир объектов. Субъект – это «я», а объект
– не «я».
Правильно. То есть, вот у нас антитезис, вот у нас появился объект. То есть, то, что мы называем объектом, по сути, является субъектом. Но, скажем, мы вот этим разделением разобщены, и мы воспринимаем другие «я» как и «я». Фактически объективно, да? Или там, для девочек, закрытый. То есть мы воспринимаем другого человека как средство для своего «я», своих интересов. То есть так рождается мир объектов. Это мир отчужденных субъектов. Теперь тезис, антитезис. Теперь синтез. Я противополагает себя, как не я другому я, но в пределах единого мирового я. На самом деле существует единый мировой субъект. А то, что вот эта разобщенность, это только на нашем уровне индивидуального бытия, отчужденного. Итак, теперь обратите внимание, есть еще одна особенность немецкой классической философии рационалистического, по сути, учения, это формирование диалектики. То есть диалектика, она все больше и больше развивается. Например, у Канта, помните, антиномии чистого разума. Два противоположных по смыслу учения. Это начало диалектики, тезис и антитезис. У Фихте уже есть не только тезис и антитезис, уже есть третий уровень, который синтезирует, объединяет в себя тезис и антитезис. Дальше Шеллинг идет дальше, а Гегель вообще диалектику превращает в определенный способ познания мира. Так, значит, переходим к Шеллингу. Обратите внимание, пожалуйста, на название трудов Шеллинга. Если же по сути эти вопросы встречаются наиболее часто, обратите внимание, свою философию Шеллинг называл системой трансцендентального идеализма. Вот вторая работа. Поэтому, заметьте, трансцендентальный идеализм был у кого в немецкой классической философии? У кого? У Канта и у Шеллинга. Запоминайте, пожалуйста. У вас вопросов, тестовых заданий этот вопрос тоже будет. Но еще раз, это не относится ни к Францу, ни к Фейербаху, ни к Гегелю. Все это связано с диалектикой, либо с Шеллинга. Но название такой работы у кого?
У Шеллинга.
Yes. Запоминайте его. Ну, можете этот слайд сфотографировать. По Шеллингу немножечко больше дала. Вообще, Шеллинг очень своеобразная фигура. Он был очень талантлив. И когда учился в университете, он был просто звездой. Ему пророчили великое будущее. Между прочим, именно Шеллинг имел переписку и дружбу с русской интеллигенцией. И его в России знали очень хорошо, его очень кстати, никто практически никто не знал у нас в России. Так, дальше. Как я уже сказала, если Фихте хочет объяснить, как у существования мирового субъекта появляется вот этот мир объектов, то задача у Шеллинга наоборот. Он исходит из существования природы как мирового объекта, а потом объясняет в своей философии, как возникает субъект. Что здесь интересно? Абсолют Бог. Смотрите, совершенно новая посылка, неожиданная посылка. Я бы даже сказала, в своем корне пантеистическое. Бог есть недифференцированное тождество природы и духа, субъекта и объекта. Еще раз. Единое начало есть тождество субъекта и объекта, духовного и материального. А у Фихте так? причинно также. Но только он говорит о мировом субъекте. Откуда появляется объект пуфика? Из мирового субъекта. Следовательно, объект тоже был заложен в самом мировом субъекте. То есть у них у обоих есть такая идея, они берут ее за основу. Фактически Шейн подхватил ее у Фихте, но только предел по-своему. То есть в самом начальном единстве заключено тождество субъекта и объекта в идеале мышления. А теперь смотрите дальше. Это абсолютно проявляя себя, то есть в творчестве, фактически создает тот мир, который мы знаем. Начало все равно объективный идеализм, Бог. Но он в себя включает все, что может быть. Но еще оно неопределенное, недифференцированное, неразделенное. А в ходе развертывания это недифференцированное дифференцируется, то есть разделяется и выделяется. И в результате происходит самораздвоение и саморазвитие абсолюта. В результате так абсолют познает сам себя. То есть он узнает в себе то, чего он раньше не знал. Ну, ёлки-палки, вот вы думаете о себе, что вот вы такой, если была такая-то ситуация, вы поступили так же. Приходит эта ситуация и поступаем по-другому. То есть, по сути дела, одно дело то, что мы о себе думаем, другое дело, когда происходит реальная ситуация, мы узнаем себя на самом деле, как мы поступаем. Примерно, ну, это примерно аналогию привожу. Так вот, в результате возникает зло, когда в результате этой дифференциации происходит отпадение человека от абсолюта. Так вот, если же мы говорим о том, о чем пишет Шеллинг, то он говорит так, что природа – это как бы омертвевший дух. И чем дальше происходит развертывание духа, тем больше развивается природа. И когда она развивается, духовное начало в ней оживает. Поэтому человек, в общем-то, выходит из природного мира, но именно в нем субъект уже пробужден. На уровне камней минерального царства дух еще спит. В растениях он начинает теплиться, как немножко себя проявлять. В животных он получает активность. А сознательную активность он получает в деятельности человека. Внимание, обратите внимание. Вот у Шеллинга эти вопросы в тестах есть. Вы должны четко это поймать. Философия Шеллинга связана с чем? С какой деятельностью? Искусство. Философия искусства. Кстати, я вам говорила, что третий раздел философии Канта связан с эстетикой, а эстетика является основой искусства. Просто об этом не скажем, ни в тестах, ни в тестах, ни в вопросах дистанционных, поэтому этот вопрос опускают за экономию времени. Но по Шеллингу это очень важно, потому что саморазвитие духа есть творческий процесс и выделение субъективного начала из мирового объекта. Фактически в мире искусства происходит полная параллель. Весь мир есть живое произведение искусства. Знаете, какая красивая фраза? Объективный мир есть лишь первоначальная бессознательная поэзия духа. Итак, философия искусства, философия трансцендентального идеализма. Это главные моменты, которые вы должны знать о философии Шеллинга. И саморазвитие духа, выделение субъекта из мирового объекта фактически, рассматривается параллельно с этим, как аналогия буквальная, и то, что происходит в искусстве во время процесса творчества. Так, выдохнули, отпустили Фихта и Шеллинга. Теперь начинается самое... Так, эй, группа, кучка, ребята, еще одно слово между собой, я вас рассажу. Причем пересажу на первый ритм. У нас сейчас идет очень сложный материал по Гегелю. Пожалуйста, внимание. Ну, у нас на кафедре есть некое разделение. Одни нравятся больше философии Гегеля, одни больше нравятся философия Канта. Но мои симпатии вы знаете. Мои симпатии вы знаете. Иван Захарович. Иван Захарович тоже симпатизирует Канту и тоже философии Гегеля считает. Еще раз говорю, есть другая точка зрения. Некоторым кстати, нашей кафедры, например, очень нравится философия Гегеля. Я извиняюсь, если я не смогу донести до вашего сердца всю красоту философии Гегеля. Я ее просто не знаю. Я надеюсь, на семинарах, где будут вести другие преподаватели, они смогут это сделать. Вот я не могу. Извините, но нет у меня этого. Ладно. Обращаем внимание на названия трудов. Они важны. По Гегелю названия трудов обязательно фигурируют в тестах. Это классик. Классик, скажем так, Кант по аналогии с Сократом, Гегель по аналогии с Платоном. То есть это звезды такой величины, но в нашей, в российской реальности, поскольку мы во многом имели в предшествующих десятилетиях развития марксизма и ленинизма, а Маркс и Энгельс опирались на философию Гегеля, у нас все-таки идеи гегелевские, в общем-то, ну, имеют своих сторонников. Итак, ранняя работа Гегеля «Феноменология духа», слово «феноменология» вы уже знаете, это проявление духа. Дальше. Базовой работой является наука логики. Обобщенной работой, которая обобщает все его философское учение, энциклопедия философских наук. И множество более частных трудов, которые касаются какой-то определенной сферы. Например, философия истории, философия права, философия религии и так далее. Главное, что мы должны запомнить, феноменология духа ранее, наука логики, энциклопедия философских наук. Так, ну этот слайд я пропущу. Так, да, а тут любопытно вот что. В своей академической деятельности. Гегель преподавал в Генском университете и в Гейдельбергском. Но в какой-то момент он переехал в Берлин и стал профессором Берлинского университета. Вскоре после того, как это случилось, Берлин стал столицей Германии. И Гегель стал профессором ведущего столичного университета. Он превратился в модного философа, и на его лекции приезжали люди не только со всей Европы, но и, в общем-то, из других стран, сторон света, в частности, из Америки. То есть он был очень известен. В период известности он был известен не только по всей Европе, но и в мире. Это я вот по поводу, заметьте, если он в 70-м году родился, то он в конце жизни работал в Берлинском университете. Как раз в то время, когда Берлин стал столицей. И именно уже в 31-м же году, то есть он умер, когда являлся профессором Берлинского университета. Так, теперь рассказываю. Ой, ребят, я говорю, я очень извиняюсь перед Гегелем и перед вами, но, на мой взгляд, гегелевская философия имеет в себе какой-то тавтологический круг. Что здесь получается? Я сейчас вам сказку расскажу, а потом эту сказку уже, скажем, представлю более философичной виде философии. Жила-была абсолютная идея. Была она одна денёшенька, потому что не было ничего, кроме нее. И не было, нечего было ей делать. Единственное, что рук у нее нет, головы нет, никакого дела, с которым она могла заняться, нет. Она одна денёшенька. Что ей остается? Стала она думать, но она шипела. О чем можно думать, если нет ничего, кроме нее самой? О чем? О себе любимой. Стала думать она о себе любимой. Думала, думала. И вдруг обнаружила, что она думает. И есть законы, по которым она думает. И есть понятия, которые она мыслит. И чем больше она думала и разбиралась в тех законах, в тех понятиях, которые она использует, в результате складывается объективный мир. И вдруг она поняла, что в ней есть то, что ею не является. Она же такая вся духовная-духовная. А в ней оказалось то, что не является духовным. И это мир природы. Поэтому она отчуждает его от себя, отторгает от себя. И очищенный от природы становится чистым абсолютным духом. Вот вам картинка, связанная с учением абсолютной идеи. То есть, что такое абсолютный дух? Вот заметьте, в основу он берет ту же самую идею Шеллинга. Помните, абсолютный дух есть недифференцированное тождество субъекта объекта в идеальной жизни. Он эту же идею берет для себя. То есть, что у него есть Бог? Вот лично я этого не понимаю. То есть, согласно Фихте и Шеллингу, Бог это пантеистичный, по сути дела. Бог – это смесь субъекта и объекта духовного материального бытия и мышления. Что происходит дальше? В ходе самопознания отторгается материальное начало, природа, и остается чистый дух. Но поскольку Бог – это тождество всего, то тогда дух не есть Бог. А есть что-то другое, об этом несколько позже. Но главное, вот эту картинку. Поняли сказку, я называю про белого бычка? Ну да, извините. Так вот, вот вам тезис, антитезис. Дальше вот такой своеобразный синтез. Так, идем дальше. Это я вам просто представила, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Дальше пойдут заморочки. Я специально вам излагаю максимально просто для начала, чтобы вы просто хоть что-то поняли по Гегелю. Если давать это сразу очень академично, вы схватитесь за голову. Дальше. А теперь начинаем усложнять ситуацию. Итак, в основе философии Гегеля лежит учение об абсолютной идее. Вот это. Напишите, пожалуйста. То есть абсолют у него – это абсолютная идея. Дальше. Абсолютная идея развивается. Итак, диалектика. С понятием диалектики связано учение развития. Абсолютная идея не остается такой, какая она есть в начале, она развивается. В своем развитии она проходит через три этапа. Вот, пожалуйста, вот это вот характерное для диалектики Гегеля троичность. Он все делит на троицу. Все делить на троицы, и каждое начало богемное из троицы тоже делится на троицы, и так до бесконечности. Без комментариев. Итак, первый этап. Бытие абсолютной идеи в собственном лоне. То есть, когда она существует сама по себе, и ничего кроме нее нет. Он называет этот этап бытие абсолютной идеи в собственном лоне. Второй этап – инобытие абсолютной идеи в форме природы. Третий этап – этап абсолютного духа, когда очищенная от природы, она становится абсолютным духом. Далее, обратите внимание, я уже говорила, среди базовых трудов, которые вы должны знать, является энциклопедия философских наук. И я сказала, что это как бы соединение всего учения Гегеля, приведенное в систему. В энциклопедии философских наук есть три части. Первая часть – наука логики, которая соответствует и описывает состояние абсолютной идеи в собственном лоне. Второй этап, второй раздел энциклопедии философских наук – философия природы, которая описывает и на бытие абсолютной идеи в форме природы. Третий раздел энциклопедии философских наук – философия духа, которая описывает третий этап развития абсолютной идеи. Это понятно? Так, понятно или непонятно?
Да.
Смотрите, еще раз. Соотносятся три раздела развития абсолютной идеи и три раздела энциклопедии философских наук. И, соответственно, здесь разделы его философии, а здесь содержание этого раздела философии. Если мы говорим о диалектике Гегеля, то это первый этап в развитии абсолютной идеи. Понятно почему? Абсолютная идея думает о себе и пока себя мыслит, разбирается в себе, в понятиях, в законах. Вот как раз этот, вот это содержание его философии, когда абсолютно, короче говоря, первого раздела энциклопедии философских наук, когда абсолютная идея существует в собственном уровне. Итак, диалектика. Небольшое внимание. На самом деле я уже об этом говорила, просто хочу обратить ваше сознание на то, что вы и так знаете. На экзамене будут вопросы, в которых будут соединены разные учения из разных разделов философии, разных этапов. В частности, это касается диалектики. С диалектикой мы столкнулись с вами еще когда говорили об античной философии. Помните, до Сократики. Гегелевская философия, гераклитовская философия, помните, существование антиподов в стихиях, огонь и вода и их борьба друг с другом. То есть так называемая стихийная диалектика Гераклита. Это первый момент. Второй момент. Диалектика Сократа. Помните, вообще слово диалектика имеет свое начало чуть ли не у Сократа, потому что в основе корень диалог. То есть когда две точки зрения у двух противоположных людей, и каждый отстаивает свое. Но это только противопоставление, как у софистов. Потом мы выходим на обобщение и соединяем тем самым противоположные точки зрения. Мы выходим на следующий уровень. У Сократа это называлось поевтика. То есть, во-первых, наличие двух противоположных начал и наличие следующей ступени, которая объединяет эти два противоположных стоящих начала. Так вот, является классиком учения диалектики. То есть, если у вас в билете будет там фигурировать несколько имен по диалектике, вы должны не растеряться. Это и Гераклит, и Сократ, иногда даже Платону упоминают. И обязательно завершение идет гегелевская диалектика. Гегель, классик немецкой классической философии, выделяет и формирует основные законы диалектики. Еще раз, в основе диалектики Гегеля лежит принцип развития. Я не знаю, вот напишите красным что-то себе, не знаю, напишите крупными буквами, вот подчеркните. Диалектика обязательно включает в себя два момента. Первое. Принцип развития. Ничто не остается собой, но развивается. Второе. Ничто не существует изолированно. Оно вступает во взаимосвязи со всем окружающим. Это два момента диалектики. Это просто обязательно нужно знать. А дальше три закона диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количественных изменений в качественные, закон отрицания отрицания. В принципе, чтобы не писать много, советую сфотографировать. Действительно, много писать, лучше дома уже написать толково. Не тратить на это много времени. Ну, я могу повторить то, что здесь написано. Итак, закон единства и борьбы противоположности вскрывает источник развития. Кстати, народ, я не уверена, но были такие вопросы в тестах. Я не знаю, сейчас убрали их или нет. Я просто сейчас занимаюсь попадением вопросов в тестах. Но там было, какой закон диалектики вскрывает источник развития? Закон единства и борьбы противоположности. Какой раскрывает механизм развития? Закон прихода количественных изменений в качестве. А какой подводит нас к результату развития? Закон отрицания отрицания. Так, в чем смысл каждого из этих законов, чтобы вы просто хотя бы себе представили? Закон единства и борьбы противоположностей. Ну, это, наверное, наиболее понятно на основе того, что было в Греции. Да? То, что вступает в борьбу, представляет собой единство. Например, берем молодую семью. В семье как минимум должен быть муж и жена на начальном этапе хотя бы. Так? Народ, вы даже не знаете этого. Вы что такие сонные? Так, смотрите. Мальчик и девочка представляют собой противоположное начало. И вот они начинают встречаться. Им нужно одно и то же друг от друга?
Нет. Я думаю, нет.
Мальчики не начинают.